говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут во Владимире суд приговорил Георгия Албурова, соратника оппозиционного политика Алексея Навального, к исправительным работам за кражу картины местного художника «Плохой хороший человек». В Сибири резко выросла площадь лесных пожаров. В Хакасии сегодня день траура по более чем 20 погибшим в результате пожаров степных. США и Израиль негативно отреагировали на решение Москвы начать поставки Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. В Берлине завершилась встреча нормандской четверки по Донбассу. В Брюсселе продолжаются переговоры о поставках газа из России на Украину и в Европу. В Краснодаре присяжные начинают сегодня рассматривать дело сына бывшего главы Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, обвиняемого в убийстве. Октябрьский районный суд Владимира сегодня приговорил к 240 часам обязательных работ сотрудника фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Суд признал его виновным в краже картины «Плохой хороший человек» с забора на привокзальном спуске во Владимире. Георгий Албуров назвал решение суда возмутительным и заявил, что будет обжаловать приговор и добиваться оправдания. Также не исключено, что соратник Алексея Навального может подпасть под амнистию, приуроченную к 70-летию Победы. С подробностями Наталья Джампаладова.
Мало кто из участников судебного разбирательства во Владимире и тех, кто за ним следит, мог ожидать, что судья Юрий Евтухов будет готов вынести приговор уже 14 апреля. На утро этого дня были назначены прения сторон, после чего ожидалось выступление с последним словом подсудимого Георгия Албурова. В 9:30 утра заседание и началось с прения сторон. Представитель прокуратуры заявил, что считает вину Албурова полностью доказанной и не сомневается в том, что его действия должны быть квалифицированы как кража, поскольку автор картины, местный художник Сергей Сотов, выступающий в деле потерпевшим, никому не разрешал снимать его картины забора с импровизированной выставки, которую он проводит там с 2010 года. Прокурор попросил для Албурова наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. После прокурора в прениях выступала адвокат Анна Полозова, которая просила суд оправдать своего подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Она обращала внимание суда на то, что закон нарушил сам художник Сотов. Он не имел права вешать картины на общественный забор. Затем с последним словом выступил Георгий Албуров, который назвал этот процесс позорищем и унижением всей правоохранительной системы. По его мнению, это дело было возбуждено с целью запугать сотрудников фонда борьбы с коррупцией. Подсудимый назвал российскую власть, цитирую, «политическим гастарбайтером, который приезжает в страну воровать, а его семья живет за границей». Конец цитаты. Судья несколько раз прерывал последнее слово Албурова, но когда тот договорил, Юрий Евтухов объявил, что приговор будет оглашен в этот же день, через 1,5 часа. Ровно в 12 дня судья вернулся из совещательной комнаты и зачитал решение, по которому Георгия Албурова признали виновным в краже картины Сергея Сотова и приговорили к 240 часам обязательных работ. Суд также прояснил вопрос со стоимостью картины «Плохой хороший человек». Ранее защита указывала на ее противоречивые оценки. Суд посчитал доказанным, что стоимость творческой работы Сотова составила 5000 рублей, а все противоречия постановил трактовать как пределы стоимости картины. Защита Георгия Албурова намерена обжаловать этот приговор и добиваться оправдания подсудимого. Сам Албуров в интервью «Радио Свобода» назвал приговор возмутительным и предположил, что его текст мог быть написан еще до начала рассмотрения дела.
Во-первых, сам факт вынесения приговора сегодня был абсолютно неожиданным и вообще не рассматривался. Я предполагал, что есть там небольшая вероятность, что приговор будет рассмотрен завтра. Я там даже с сумкой со здоровой приехал, на всякий случай. Но то, что судья возьмет 100 минут на написание приговора, это было вообще невозможно предположить, потому что там надо исследовать доказательства, там, сравнивать позиции, да, там я не знаю, что еще делать. Но в любом случае суд делает такое, что занимает дни и недели. В итоге то, что там суд писал якобы 1:20, он только озвучил 1/2 часа быстрым голосом, речитативом. Поэтому, конечно, всем понятно, это даже не скрывается, что приговор был написан задолго до наших прений сегодняшних, там, нашего последнего слова. Может быть, он даже бы там был записан до начала этого судебного процесса. А судья просто сейчас попил чай, распечатал и зачитал его. Само содержание этого приговора, конечно, возмутительно и приводит нас в абсолютное бешенство, потому что там, это администрация президента, обычно делает такие вещи, которые, ну, люди ожидают меньше всего. А в этом плане, там, все ждали, там, либо срок, либо реальный. Да, никто не ожидал какого-то третьего варианта. И вот эти вот обязательные работы, это ведь тоже такой способ как-то унизить человека, да, как сказать, там, вот вы борцы с коррупцией, а теперь идите, метите, значит, дороги. Ну, это все так подпадает под общую такую линию стратегии администрации президента и тех людей, которые фабриковали мое дело. Это дело абсолютно бессмысленное, оно смешное, и оно вообще является унижением и оскорблением для всей российской правоохранительной системы.
А вот вы еще писали, что такой приговор не позволяет вам попасть под амнистию, которую к 70-летию Победы.
Вопрос всегда непонятный. Кто-то говорит, подпадаю, кто-то говорит, не подпадаю. А в амнистии предусмотрено освобождение от наказания условно приговоренных, иные наказания, не связанные с лишением свободы. Судя по всему, мой приговор подпадает. Но, опять-таки, эта амнистия не принята, это президентский проект, и я абсолютно не исключаю, что при прохождении в Думе они просто напишут, что те, у кого обязательные общественные работы, те, значит, должны их обязательно общественно выполнять.
Ну, а какие это будут работы, какие-то детали вам разъяснят только после вступления в силу,
да? Ну, я, честно говоря,
силу,
об этом,
да,
пока не задумываюсь. Сейчас совершенно не до этого, но там чисто теоретически это может быть, там, не знаю, покраска заборов. Ну, там в чем вот этот месседж-то? Теперь вы должны красить заборы, там, а не бороться с коррупцией. Так что непонятно, что это может быть, но там есть вероятность, что там это заменят на что-то, или это будет отменено в связи с амнистией. Так что пока, наверное, все-таки рано расписывать свой график и покупать зеленую робу.
Коллега Георгия Албурова, юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, уверена, что дело имеет политическую подоплеку.
Я как юрист вижу, что никаких юридических оснований для того, чтобы оно вообще рассматривалось. Была какая-то следственная проверка, потом дело рассматривалось в суде, вообще никаких оснований для этого нету. Чисто политический мотив, по которому известного общественно-политического активиста хотят каким-то образом наказать за ту деятельность, которую он ведет. Что касается самого приговора, самого наказания 240 обязательных работ, то это было неожиданно. И на самом деле никто из юристов, да, из адвокатов предположить о том, какое будет наказание, невозможно, потому что дело это политически мотивированное только от воли заказчиков, которые заказали, да, вот это вот уголовное преследование в отношении Георгия. Они только знали, какой будет приговор в итоге. Мы ожидали худшего. Получилось, что Георгий получил обязательную работу. Это, конечно, с реальным сроком. Это более мягкий приговор. Но при этом мы не должны забывать о том, что дело там состряпано вообще без оснований. Да, это что осудили, по сути, невиновного человека за то деяние, которое в российской действительности никогда бы не стало бы уголовным делом, если бы такой же поступок совершил любой иной человек. Обязательно работает, кажется, что это никакой не реальный срок, да, но между тем это отвлечение от работы, от реальной работы человека из фонда борьбы с коррупцией на срок, да, пару месяцев. 240 часов – это примерно 2 месяца постоянно дергания человека, отвлечение от нормальных реальных дел, которыми занимается Георгий в фонде борьбы с коррупцией.
Судя по всему, никто не ожидал, что приговор будет оглашен сегодня.
Волонтаристская судебная система так сработала. Обычно написание приговора судьи берут неделю-две. Они хотя бы делают видимость о том, что они не копируют обвинительное заключение прокуратуры, а пишут там что-то самостоятельно. А сейчас просто, видимо, судья решил не создавать какую-то дополнительную иллюзию законности и вышел через 100 минут, да, час с небольшим, уже с написанным многостраничным приговором, который он якобы успел написать в совещательной комнате. Очевидно, что приговор за такой короткий срок, который читался только порядка 25 минут, написан за час быть не может.
Но что формально касается... это законно, да?
Формально, да, это законно. Судья сам определяет срок, который ему нужен для написания приговора. Просто обычно этот срок составляет вот от 1 до 2 недель, чтобы судья мог проанализировать все документы, имеющиеся материалы дела, выступления сторон в прениях, то, что судимый говорит в последнем слове, за час проанализировать все документы, изучить все обстоятельства и написать такой большой текст, ну, просто нереально. Этот человек даже со скоропечатанием не сможет это осилить, не говоря уже об обычном российском суде.
Говорила Любовь Соболь. Дело в отношении Георгия Албурова было возбуждено еще в июне прошлого года. По версии следствия, он и еще один сотрудник фонда борьбы с коррупцией Никита Кулаченков в ночь с 3 на 4 июня 2014 года похитили картину «Плохой хороший человек» с забора на привокзальном спуске во Владимире, а на следующий день картину подарили Алексею Навальному на день рождения. Сам Албуров обвинение отрицал и заявлял, что считает это дело местью со стороны администрации президента. Дело в отношении Никиты Кулаченкова было выделено в отдельное производство. Он сейчас находится в розыске. Сам Георгий Албуров остается под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Сибири продолжаются начавшиеся в выходные масштабные лесные пожары. Площадь возгорания в Забайкальском крае, где с 25 марта действует режим чрезвычайной ситуации и особый противопожарный режим, увеличилась в 8 раз до 24 тысяч гектаров, сообщает Государственная лесная служба региона. В 12 районах Бурятии горят более 400 гектаров леса. По данным прессы, сибирские пожары распространились и на территорию Китая. В Хакасии, где за выходные от пожаров погибли более 20 человек, сегодня день траура. По последним данным, в результате возгораний травы в степях Хакасии 12-13 апреля сгорели более 1000 жилых домов, рассказывает Любовь Чижова.
Как сообщает Российская государственная лесная служба, за сутки в Забайкалье зафиксировано 86 лесных пожаров. 12 из них локализованы, к их тушению привлечено 1500 человек. Распространению пожаров способствует сильный ветер и сухая погода. Дымом от пожаров заволокло Читу. Сообщается, что в пожарах погибли 3 человека. За медицинской помощью обратились 14 пострадавших, 7 из них госпитализированы. В Хакасии 14 апреля объявлен траур по погибшим во время природных пожаров в минувшие выходные. По последним данным, их число достигло 23 человек. Главной причиной возгораний стали несанкционированные и неконтролируемые палы сухой травы. Стремительному распространению огня способствовали жара и сильные порывы ветра. Многие жители Хакасии нуждаются в помощи и поддержке, рассказал Радио Свобода главный редактор газеты «Каратош» из Саяногорска Григорий Назаренко.
Степные пожары в Хакасии – это дело привычное, но то, что сейчас эти пожары привели к таким последствиям, это шокировало всех. То есть на сегодняшний день известно о 23 человеках погибших, уничтожено более 1400 домов, ну, по разной информации, 1300 до 1400. Без крова осталось примерно 5500 человек, несколько деревень полностью с лица земли стерты, в некоторых по половине выгорено. То есть около 40 населенных пунктов пострадало, включая города Черногорск, часть Абакана. То есть картина просто ужасающая. Люди выбегали, даже не успев вещи взять. На сегодняшний день, где уцелели школы, либо какие-то крупные постройки, там люди там сейчас ночуют. С ближайших населенных пунктов, с городов подвозят продовольствие, люди подвозят сами вещи, очень много подвозят. Но люди нуждаются в воде, в еде. Пепелище еще все это дымится, огонь уничтожил здание полностью. Те здания, которые были из негорючих материалов, ну там типа кирпич, шлакоблоки, они выгорели изнутри, то есть для жилья ничего не предназначено, там жить сейчас невозможно. Погибли тысячи голов крупнорогатого и мелкого кота, свиньи, кролики, много животных очень погибло. Погибли несколько зернохранилищ, более десятка фермерских хозяйств, много зерна, то, что было предназначено для посева в эту весну, уничтожено огнем. Сейчас в некоторых населенных пунктах работают МЧСники даже с Москвы. Вот мы сегодня ездили в село в Новокурск, там встретили люди. Приехали курсанты, МЧСники из Москвы, ходят по дворам, погребают животных погибших, выносят, потом приедет машина, будет это все дезинфицировать, собирать, чтобы, не дай бог, не возникло эпидемии. А причина этих пожаров, это, во-первых, это человеческий фактор. Там 99 случаев. Неконтролируемый пал травы, просто поджоги. Люди едут вдоль дороги, спичку кидают. Интересно посмотреть, как огонь идет. В степи пожары практически не тушились. Мы зафиксировали первый крупный степной пожар еще 23 марта. Это было недалеко от Абакана. Горела степь там на километры. Несколько полос шло. Каждая полоса длиной там более нескольких километров. То есть пожары практически не тушились. А в этот день, когда случилась трагедия, во-первых, резко поднялась температура. Там под 30 градусов. Но это не основная причина, потому что в течение там дня, естественно, ничего от такой температуры случиться не могло. Но из-за этого подул сильный ветер, порывы до 30 метров. И вот эти вот палы перекинулись на населенные пункты. То есть огонь перекидывался и через дороги, и через железные дороги, и через автомобильные. Но главное, что населенные пункты не были готовы к такому. Не было дружин пожарных. Сами деревни, села не были опаханы. То есть огонь спокойно по степи доходил до построек. Загорались дома и выгорали улицами. Огонь быстро повредил ЛЭП, деревянные столбы. Села остались без электроэнергии, даже насосами нельзя было воду качать из скважин. То есть остались без воды. Для Хакасии это серьезнейшая трагедия.
Это был главный редактор газеты «Каратош» из Саяногорска Григорий Назаренко. О том, почему российская власть не в состоянии предотвращать и вовремя ликвидировать природные пожары, говорит руководитель лесного проекта Greenpeace в России Григорий Куксин.
Действительно, год очень непростой, непростой по погодным условиям, потому что очень ранняя, очень затяжная весна, очень мало осадков было, соответственно, недостаток снега, недостаток влагонакопления, ну и административные проблемы, то есть кризис, который привел к недофинансированию в регионах и по части федеральных денег, по части региональных средств, поэтому год объективно тяжелый. Ну и ситуация развивается довольно традиционно, хотя, к сожалению, потери, ну, такие беспрецедентно большие. По масштабам очень сложно оценить, потому что в основном это скоротечные травяные палы, которые не подлежат учету. До сих пор в МЧС действует порядок учета пожаров, который предусматривает невозможность учета этих пожаров, они не попадают в статистику, ну и позволяют такую благостную отчетность вести, но, к сожалению, именно эти травяные палы привели к уничтожению домов и гибели людей. Значит, если говорить о Хакасии, то сейчас количество погибших уже как минимум 23 человека. По видимости, эта цифра еще вырастет, потому что не все тела опознаны, и, к сожалению, в тяжелом состоянии многие люди находятся в больницах, ну и специфика ожоговых травм, она такая, что на второй, на третий день могут быть дополнительные потери, то есть люди могут не пережить эти кризисы ожоговой болезни, поэтому количество погибших может еще подрасти, к сожалению. Под Байкалью тоже есть погибшие, тоже есть уничтоженные строения, уже тысячами исчисляются сгоревшие дома, и все это, в общем-то, результат того, что ситуация с травяными палами, с поджогами травы, она так не была урегулирована на федеральном уровне, и, к сожалению, регионы побоялись вовремя вводить режим, особый противопожарный режим, режим ЧС. То есть, к сожалению, как обычно, попытались закрыть глаза на эту проблему, вместо того, чтобы инструменты, которые у них есть, использовать заранее. То есть и в Хакасии, и в Забайкалье было очевидно, что на Пасху, в выходные, люди точно будут поджигать траву в условиях сухой ветреной погоды, это точно приведет к масштабным пожарам. Но, к сожалению, не успели на это среагировать, поэтому такие большие потери. Очень много еще можно исправить, по крайней мере, в соседних регионах. То есть если в Забайкалье уже ситуация такая совсем вышла из-под контроля, и там остается надеяться на улучшение погоды, то есть на дожди, на осадки, то по соседним регионам, по Красноярскому краю, по Туве, по Бурятии, по Иркутской области, по Приморскому краю, еще не поздно, в общем-то, среагировать и ввести необходимые режимы чрезвычайной ситуации. Там в Приморье особый противопожарный режим для того, чтобы запретить эти палы хотя бы на региональном уровне и повлиять на то, как ситуация будет развиваться, потому что пока прогноз плохой на ближайшую неделю.
Все помнят 2010 год, когда в результате природных пожаров во время сухого, жаркого лета погибли, если я не ошибаюсь, более 50 человек.
Данные приводились, да, до 100 человек, тех, кто непосредственно погиб на пожарах, и приводились данные о росте смертности в Москве из-за задымления, это были уже десятки тысяч людей.
Что изменилось с тех пор в государственном подходе к предотвращению и ликвидации вот таких пожаров?
К сожалению, не так много поменялось. То есть, с одной стороны, были определенные шаги сделаны для восстановления лесопожарных организаций. Если в 2010 году лесной охраны совсем не существовало, то есть она была просто ликвидирована, то есть сейчас ее потихоньку начали восстанавливать. Но численность ее и структура ее очень далека от нормального работоспособного состояния. В этом году это ухудшается еще и кризисом финансовым. То есть люди не получили зарплаты за прошлый год за тушение, не компенсированы долги перед регионами за прошлый год. Соответственно, возможность заключения договоров, возможность тушения пожаров очень сильно подорвана экономическими вещами. Плюс массовые сокращения идут в тех новых структурах, лесопожарных структурах, которые после 2010 года появились. Традиционно внимание к вот этим весенним палам, с которых начинается, к поджогам травы, с которых начинается сезон, начинаются и торфяные пожары, и лесные пожары. Внимания недостаточно, как я говорил, на федеральном уровне эта проблема так и не решена, несмотря на то, что даже прямые поручения президента ввести соответствующий порядок выжигания, который бы не позволял переходить огни на населенные пункты и лесные массивы. Но эта работа так не доведена до конца. Здесь главным исполнителем является федеральный МЧС. Поэтому, к сожалению, прогнозы пока не очень хорошие. То есть здесь остается надеяться на то, что регионы будут не бояться признавать проблему вовремя и имеющимися силами пытаться на упреждение работать. К сожалению, в Хакасии, в Забайкалье это уже не получилось. Западные регионы тоже представляют определенное беспокойство, вызывают беспокойство, потому что тоже очень сильный дефицит воды. То есть вот везде, где мы были, и в Смоленской области, в Брянской области, в Тверской области, на сушных торфяниках воды практически нет. Поэтому ситуация очень сильно напоминает 2010 год. То есть жесткое недофинансирование, очень плохие погодные условия и, к сожалению, очень сильно запаздывающая реакция властей. Поэтому сейчас надо добиваться привлечения внимания к этой теме, потому что если региональные федеральные власти сейчас реагируют на упреждение, будут вводить особый противопожарный режим, запрещать подрюги травы, реагировать на вот эти первые небольшие возгорания, но еще есть шансы как-то благополучно этот сезон пережить.
Это был руководитель лесного проекта «Greenpeace» в России Григорий Куксин. Лесные пожары, бушующие в Сибири, распространились на территорию Китая. По данным местных властей, пожары уничтожили 85 жилых домов и сельскохозяйственных построек, а также автомобили и другую технику. Более 400 гектаров леса горят в 12 районах Бурятии. В связи с пожароопасной обстановкой особый режим введен на всей территории Приморского края. Жителям запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также проводить в лесах огнеопасные работы. Режим чрезвычайной ситуации ввели также на территории Амурской области. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». Представители Израиля и США негативно отреагировали на решение России поставить Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300 в соответствии с договором 2007 года, исполнение которого было отложено из-за международных санкций против Ирана. Несмотря на то, что формальная ядерная сделка с Ираном, в соответствии с которой Тегеран откажется от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, еще не завершена, Россия уже отменила запрет на поставки комплексов С-300, поскольку этот запрет был введен ей самой, а не являлся частью международного пакета санкций. Официальные представители администрации президента США Барака Обамы сравнительно сдержанно отреагировали на эту новость, а вот американские эксперты говорят, что появление такого оружия в руках Ирана чревато крайне негативными последствиями. Слово Юрию Жигалкину.
По словам представителей Белого дома и Государственного департамента, в американском правительстве испытывают беспокойство относительно решения Москвы. Учитывая дестабилизирующие действия Ирана в регионе, в таких государствах, как Йемен, Сирия или Ливан, мы считаем, что сейчас не время продавать такие системы, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Мэри Харф. Вместе с тем она предположила, что такое решение Москвы не отразится на единстве тех, кто участвует в переговорах с Ираном. Пресс-секретарь президента Обамы Джош Эрнест высказался более двусмысленно. Напомнив о том, что единство в рядах шестерки, которое ведет переговоры с Ираном, является ключевым условием для достижения успеха, он заявил, что осуществление сделок по доставке зенитно-ракетных комплексов Ирану, как и бартерной закупки Москвой иранской нефти, вызовет серьезную тревогу в Белом доме. На капиталистском холме американские законодатели не скрывали своего возмущения. Они считают, что такие действия России свидетельствуют о порочности предварительной договоренности с Ираном. Еще до достижения окончательного ядерного соглашения Владимир Путин начинает демонтаж международных санкций и игнорирует эмбарго на поставки оружия Ирану, введенное ООН, настаивает сенатор Марк Кирк. Госдепартамент, впрочем, признал, что военное эмбарго, введенное в 2010 году, не запрещает поставок Тегерану подобных противовоздушных систем. Американские законодатели на этой неделе намерены провести голосование по законопроекту, которым им будет предоставлено право распорядиться судьбой будущего соглашения, подписанного президентом с Ираном. У них будет право одобрить его, видоизменить или заблокировать этот документ. Почему попытка передачи этого оборонительного оружия Ирану вызывает столь сильные эмоции? Вопрос Стивену Бланку, сотруднику американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Это высокоэффективные противовоздушные ракеты. Вследствие этого они очень значительно повышают возможность Ирана по защите своего воздушного пространства, отчасти нейтрализуя опасность воздушных ударов по его ядерным объектам. Естественно, эти системы не исключают возможности проведения подобной операции, но ее стоимость будет гораздо выше. То есть за нее, например, придется расплатиться большим числом сбитых самолетов. Риск подобной акции возрастает. Россия настаивает на том, что у нее есть полное право поставлять такие вооружения Ирану. Ваша реакция? Русские также говорят в унисон с иранцами, что как только будет подписано окончательное соглашение, антииранские санкции должны быть отменены. Американские представители говорят, что это не так. Иными словами, в данный момент Москва подыгрывает Тегерану. Она, судя по ее поведению, не испытывает повышенного беспокойства относительно появления атомной бомбы в руках иранцев. Москва хочет воспользоваться возможностью привязать к себе Иран поближе в свете возможной отмены санкций против Тегерана, и ради этого она идет на такие шаги. Другой пример. Сегодня было объявлено о том, что Москва продает Пекину еще более современные противовоздушные комплексы С-400. Когда русские отчаянно нуждаются в деньгах, они продадут все, что угодно, кому угодно, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк. Как объясняет американский специалист в области ракетных технологий Анджело Кадивилла, появление такого оружия в арсенале Ирана резко повысит его военно-стратегические возможности. С-300 является мощным оружием. Оно не столь эффективно в руках иранцев, потому что для достижения его полного потенциала необходимо использование систем раннего предупреждения, которых нет у Ирана. Эти ракеты могут применяться не только против самолетов, но и против баллистических ракет. Что мы можем получить в результате? Иран, работающий над своим ядерным оружием, баллистическими ракетами, получает противовоздушные системы, которые помогут ему сравнительно надежно защитить себя от воздушных атак, включая ракетный удар. С помощью России он превращается, с военно-стратегической точки зрения, в мощную силу, которой он прежде не был. А как вы считаете, можно предположить, что появление такого оружия в руках Тегерана приблизит перспективу ядерного Ирана? Ведь считалось, что Тегеран действует с оглядкой на Израиль и США, которые не исключают уничтожение иранских ядерных объектов. На мой взгляд, Иран превратится в ядерное государство вне зависимости от действий кого-либо. Иранцы давным-давно приняли решение создать атомное оружие. Новые соглашения — это то, на чем настаивает западный мир, чтобы убедить себя в том, что он что-то сделал. В рамках этого соглашения Тегеран сможет продолжать свою работу. У него уже почти наверняка есть достаточно расщепляющегося материала для создания ядерного оружия. Но у него пока нет технологий для создания современного ядерного устройства, в том числе взрывателей, которые смогут обеспечить надежную работу ядерного заряда. Говорит Анджело Кадивилла, американский специалист по ракетным системам.
О поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Ирану с американскими экспертами беседовал Юрий Жигалкин. На коротких волнах и на сайте свобода.орг мы продолжаем информационную программу «Радио Свобода. Время свободы». Сегодня в Краснодарском краевом суде присяжные начинают рассмотрение уголовного дела в отношении Хайсера Джемилева, сына украинского политика, лидера крымских татар Мустафы Джемилева. По версии следствия, 27 мая 2013 года Хайсер Джемилев застрелил 44-летнего Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма Мустафа Джемилев обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой освободить сына из СИЗО, так как вменявшееся ему преступление квалифицировалось украинскими властями как убийство по неосторожности. 10 июля Европейский суд постановил освободить Хайсера Джемилева из следственного изолятора, но российское правосудие пока никак не отреагировало на это решение. В России Джемилева-младшего обвиняют в предумышленном убийстве. О перспективах рассмотрения этого дела российским судом корреспондент Радио Свобода Елена Поляковна поговорила с защищающим Хайсера Джемилева адвокатом Николаем Полозовым.
Безусловно, мы в своей позиции опирались на это решение Европейского суда, в котором дословно указано, что Джемилев не должен быть вывезен из Крыма и или должен быть возвращен в Украину. К сожалению, российские инстанции, вплоть до самых высших, до Верховного суда Российской Федерации, по сути, игнорируют данное решение Европейского суда по правам человека, что, на мой взгляд, является, конечно же, грубейшим нарушением не только прав самого Хайсера, но и международно-правовых соглашений Российской Федерации, поскольку Российская Федерация ратифицировала Устав Совета Европы, в соответствии с которым Европейский суд распространяет свою юрисдикцию, в том числе и на территорию Российской Федерации. Вместе с тем мы продолжаем работу по защите. У нас в Краснодарском краевом суде заседание с участием сформированной коллегии присяжных, в ходе которого выступит прокурор и защита с речами вступительными, а также будет определен порядок исследований доказательств.
В чем обвиняют Хайсера Джемилева?
Ему вменяется хищение и хранение оружия и боеприпасов, а также умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Хотя это противоречит первоначальному обвинению, которое предъявлялось еще украинскими правоохранительными органами в 2013 году. Здесь мы видим, конечно же, безусловно, политическую компоненту, а именно использование Хайсера в качестве заложника для давления на его отца, поскольку российское следствие ужесточило квалификацию его деяния после разговора Мустафы Джемилева с Владимиром Путиным. Речь идет о том, чтобы он, используя свой авторитет и влияние, все-таки как-то направлял действия крымских татар в сторону
сторону интересов российской власти. Но поскольку Мустафа Джемилев однозначно ответил на этот вопрос, что он не будет сотрудничать с Владимиром Путиным, безусловно, дело его сына используется как инструмент, так же, как и раньше украинские власти, когда в бытность президентом Януковичем, они также пытались использовать сына для давления на отца. Вот. Российская Федерация просто в данном случае переняла эту эстафету, и, конечно же, печально наблюдать, что такой институт заложничества в России появляется.
Украинский суд квалифицировал это как убийство по неосторожности. Вы намерены отстаивать эту позицию?
Безусловно, это было неумышленное убийство. Можно сказать, что это была трагическая случайность, которая повлекла за собой смерть человека. И мы рассчитываем, что присяжные все-таки встанут на нашу сторону, поскольку очевидно, что никаких хулиганских побуждений, как это квалифицирует следствие, в действиях Хайсера не было.
Как известно, возникли некоторые проблемы при отборе присяжных в Краснодарском суде. Не могли бы вы пояснить, что там произошло?
Дело в том, что при формировании коллегии присяжных заседателей обе стороны, как сторона защиты, так и сторона обвинения, имеют право на мотивированный отвод ряда присяжных по ряду критериев. Так вот, суд удовлетворил данное ходатайство стороны обвинения. Вместе с тем, всех присяжных, которых мы заявили мотивированно, и на то были основания для отвода, суд отклонил. Также суд отклонил и заявление о роспуске сформированной коллегии присяжных ввиду ее тенденциозности. Дело в том, что в ходе опроса присяжных всем им задавался вопрос, каким образом они относятся к присоединению Крыма к Российской Федерации, положительно ли, как они относятся к действиям украинских властей, как они относятся к действиям депутатов Верховной Рады Украины. И все присяжные, ну, скажем так, продемонстрировали такую патриотическую для Российской Федерации позицию, что, на мой взгляд, является основанием для отвода всей коллегии присяжных, поскольку, безусловно, в их сознании может произойти экстраполяция личности и деятельности Мустафы Джемилева на его сына Хайсера. Вот. Но суд, к сожалению, отклонил и это заявление, поэтому коллегия присяжных сформирована, по сути, уже начинается судебное рассмотрение дела.
Почему дело слушается в Краснодарском суде? Ведь все произошло в Крыму, который на тот момент был в составе Украины.
Мало того, если уж совсем углубляться, то дело происходило в Крыму, когда он был в составе Украины и никем не оспаривался. Совершено было деяние против гражданина Украины и, соответственно, гражданином Украины. Поэтому Российская Федерация, в принципе, не может никоим образом судить Хайсера Джемилева, поскольку он не является российским гражданином, и в результате его действий никакой ущерб российским гражданам или российским интересам причинен не был. Но вместе с тем здесь происходит определенная деформация правового поля путем вмешательства политики. И в Верховном суде было несколько заседаний, где Верховный суд определял подсудность данного дела. Поскольку на момент вынесения в Верховном суде в Крыму не был сформирован Верховный суд Республики Крым, то Верховный суд определил в качестве подсудности Краснодарский край как наиболее географически близкий регион Российской Федерации к Крыму. Поэтому стоит отметить, что через неделю после вынесения данного акта Верховным судом был сформирован все-таки суд в Республике Крым нынешний. Поэтому, ну, здесь я усматриваю такой управляемый процесс. Надо было быстро-быстро осудить его и, соответственно, выбрали вот такой регион, как Краснодарский край.
О деле Хайсера Джемилева, сына бывшего главы Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, говорил адвокат Николай Полозов. Еще о новостях, связанных с российско-украинским конфликтом. Накануне в Берлине фактически без каких-либо конкретных результатов завершились переговоры «Нормандской четверки» в формате министров иностранных дел по Донбассу. Стороны договорились создать 4 рабочие группы по безопасности, политическому процессу, гуманитарным вопросам, экономическим делам и реабилитации. Вместе со встречами в нормандском формате Украина, Россия и Евросоюз продолжают переговоры и о долгосрочных до конца зимы 2015-2016 года поставках газа на Украину и оттуда далее в Центральную и Западную Европу. Несмотря на то, что очередной раунд переговоров, который должен был состояться в Берлине сегодня, отложен по требованию России, европейская страна пока удовлетворена прогрессом в переговорном процессе. Об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович. Летний пакет поставок, то есть до конца августа, уже согласован, и в ЕС надеются, что дата возобновления переговоров будет объявлена еще до конца текущего месяца. Ход переговоров и общую ситуацию на газовом рынке Европы мой коллега Евгений Аронов обсудил с экспертом по мировой энергетике Манхэттенского института в США Марком Милсом.
Причины отсрочки переговоров не озвучены, но трудно отделаться от впечатления, что они как-то связаны с политикой. Войной на Украине или давлением на европейцев в связи с разговорами о строительстве газопровода «Южный поток-2» или «Турецкий поток», как его еще называют. У вас нет такого впечатления?
It's an interesting definition of long term, isn't it?
Есть, конечно. Да и вообще, когда стороны называют долгосрочным соглашение со сроком действия всего в полгода, то можете не сомневаться, что мы имеем дело с политикой. Мне также показалось очень символичным, что глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о переносе переговоров, выступая в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, которая, насколько известно, не является экономической организацией. Трубопровод «Южный поток-1», который должен был соединить Анапу с болгарским городом Варной, не прошел потому, что в Евросоюзе действует закон, по сути своей политический, направленный против монополизации газового рынка, а потому и против «Газпрома», соединяющего в одном лице функции добытчика, поставщика и владельца газотранспортных сетей. Болгария не могла выскользнуть из-под нажима Евросоюза, но Турция, хотя и является кандидатом в члены ЕС, живет в области энергетики с национальным законодательством, ввиду того, что Кипр, союзник России, заблокировал попытки навязать Анкаре общеевропейские энергетические нормативы. Любая страна с монокультурной экономикой, а в России до 70% всех экспортных доходов приходится на нефть и газ, теснейшим образом увязывает соображения коммерческие и политические.
И мы видим сейчас, как Россия обхаживает Грецию, предлагает ей газ по льготным ценам, авансирует кредиты в счет будущих транзитных платежей, только чтобы она согласилась стать альтернативой Болгарии в новом проекте «Южный поток-2». Искушение Греции перспективой без напряга погасить долги иностранным кредиторам искушает и самих кредиторов в Берлине, Лондоне, Париже, и тоже, конечно, проходит по разряду высокой политики.
Любой ценой Россия пытается отретушировать свой имидж надежного и щедрого экономического партнера, который был изрядно подпорчен беспрестанным газовым шантажом Украины. Сегодня это диктует настоятельная необходимость не дать Европе подсесть на возможные будущие поставки сжиженного газа из Северной Америки. Ну, об этом, как я понимаю, мы еще будем говорить. Москва также прозрачно намекает, что может не пролонгировать договор о газовом транзите с Украиной, который истекает в 2019 году, понуждая тем самым Евросоюз разрешить Греции проложить новый трубопровод от границы с Македонией к границе с Турцией, где он состыкуется с предполагаемой магистралью «Южного потока-2». Начиная с 90-х годов, Россия делала политически мотивированные инвестиции в крупные европейские энергокомпании, неразрывно связанные с правительствами своих стран, и таким образом приобрела влияние, совершенно несоразмерное своему подлинному экономическому потенциалу. Как справедливо заметил один видный обозреватель, торговый оборот Германии с Польшей больше, чем оборот с Россией, но и 100 тысяч немцев, участвующих в торговле с Польшей, не сравнятся по своему политическому весу с одним единственным председателем Рургаза, равно как и все недовольные Россией и ее санкциями итальянские экспортеры вина и сыра не переборят генерального управляющего государственной газовой компании «Эни». Россия, как мы знаем, пыталась приобрести в Греции госкомпанию «ДЕПА», занимающуюся газоснабжением, и только в последний момент сделка была заблокирована антимонопольным ведомством Европейского Союза. И в случае России, я бы сказал, политика больше, чем экономика, диктует сроки газовых контрактов. Так европейцев Москва склоняет к длительным договорам, а Украине, наоборот, навязывает краткосрочные сделки. Не столько потому, что боится продешевить, если цена газа поднимется, что, кстати, вполне вероятно, сколько в стремлении держать Киев, а через него и Европу, в уязвимом подвешенном состоянии. Впрочем, Россия не фанатично привержена краткосрочным сделкам и, когда надо, будет настаивать на длительных контрактах. Например, на расчете за газ по схеме «бери или плати». Иными словами, если Украина соглашается на определенный объем поставок, то даже в случае внезапного наступления безденежья, либо уменьшения спроса на газ вследствие экономического спада или мягкой зимы, она все равно должна будет выбрать оговоренный объем по условленной цене. Брюссель и Киев приложили огромные усилия, прежде чем Россия в лице своего самого главного газового переговорщика, Путина, согласилась до конца июня не требовать, чтобы Украина рассчитывалась за газ по формуле «бери или плати».
О переговорах России, Украины и Евросоюза по поставкам российского газа говорил эксперт по мировой энергетике Манхэттенского института США Марк Милс. С ним беседовал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. В Перми разворачивается скандал на стыке религии и искусства. Пермский уличный художник Александр Жунев решил совместить в одной работе два праздника, выпавшие на 12 апреля – православную Пасху и День космонавтики. На стене жилого дома в Перми появилось граффити – космонавт в оранжевом скафандре, распятый на стальном кресте. Сейчас картина уже удалена со стены, а сам Жунев допрошен полицией. Обвинение ему не предъявлено. Сам он говорит, что никого не хотел обидеть своим рисунком, который был всего лишь, цитата, попыткой поднять тему многовекового противостояния религии и науки языком современного искусства. С Александром Жуневым побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Вы сделали, читается вовсе не в контексте противостояния некого в науке и религии, а читается в контексте противостояния современного искусства и религии. И вы не опасаетесь, что когда вы используете в каком-то виде образ распятия, что вы случайно можете повторить судьбу тех, кто сейчас сделал Тангейзер. Вы не боитесь, что, скажем, какой-нибудь обиженный верующий скажет, что «ох, мне это не нравится, и против вас будет возбуждено уголовное дело».
Ну да, конечно, я думал об этом, и я даже специально посмотрел, что там пишет про этот Тангейзер, хоть я оперу и не видел, и не знаю, про что она. Но вот на картинках мне попалось изображение, плакат к этой опере, который, я понимаю, действительно может вызвать негодование верующих. Там действительно видно, что это такая сильная провокация. В моей же работе, по-моему, такого нету. Тут нету негативных образов, связанных с символикой христианства. Действительно, не хотел я обидеть никого из верующих, а просто вывести на диалог. Таким довольно-таки мирным способом. Я надеюсь, что это не обозлит никого, и особенно органы правопорядка, что меня поймут.
То есть, по крайней мере, вы не вкладывали это никакого содержания солидарности, скажем, с авторами Тангейзера или, скажем, с акцией «Пусть орают» в храме Христа Спасителя или другими какими-то акциями современных художников, которые добиваются права высказывать любую мысль, не оборачиваясь на мнение православной церкви. Вы не пытаетесь встать в этот ряд?
Мне кажется, нет. Хотя я, конечно, понимаю и тех, и других. Действительно, это была больше провокация с точки зрения и «Пусть рают», и «Тангейзер». Хотя про «Тангейзер» не знаю, я там не видел, что они в этой опере показывают. Но тут же само православие показало себя не с лучшей стороны. Они могли бы немножко действительно быть потерпимее и закрыть на это глаза. И все бы сошло бы на нет. Про это бы забыли быстренько. Но ведь они взяли, и не знаю, они, не они, но как-то так получилось, что «Пусть рают», сели. Вот это-то вызвало гораздо больше негатив к религии. И вот я им как раз в своей работе об этом хочу сказать. Ребята, вы спокойнее будьте, и к вам люди потянутся. Не надо озлобляться на искусство. Это действительно искусство. Но, конечно, хотя некоторые перегибают палку, но не надо их так и жестко наказывать. Это вам будет хуже только от этого.
Вы не считаете, что искусство имеет право на любое высказывание?
Я думаю, что все-таки не любое высказывание искусства можно выносить на общественность, потому что ведь каждый может себя назвать художником и творить что-то очень пошлое и вредное. Но бывают места, где такие вещи делать можно, где перед входом, например, в галерею будет написано, что здесь есть, например, ненормативная лексика, и слабонервная просьба не ходить.
Вы занимаетесь уличным искусством, вы как раз в самых неожиданных местах публикуете свои работы. Сейчас в России часто даже вещи, которые не подразумевали ничего, могут восприниматься неожиданно, и последствия могут быть неожиданно. Вы, когда взвешивали для себя то, что вы будете использовать образ распятия на улице, в неожиданном месте, без всякого предупреждения, вы думали о том, что против вас могут быть какие-то меры приняты?
Ну да, я понимал, что могут быть, но я все-таки надеялся на сознательность людей, даже самых фанатичных, особенно на тех, кто принимает решения по юстиции.
Пермь в этом смысле хороший город для такого творчества? К вашей деятельности относится с пониманием?
Ну, конечно, Пермь все-таки это не Москва, не Питер, даже не Екатеринбург, а Новосибирск. Не так у нас культура развита, на самом деле. Была попытка прививки такой современного искусства, но она не удалась, и сейчас все очень реакционно, я бы сказал. Поэтому Пермь не самое лучшее место, конечно, для этого. Но я здесь живу, люблю свой город. Где мне еще творить, как не здесь? Тем более, не все мои работы такие с таким смыслом. Многие просто украшают город.
У вас есть какая-то реакция вот на эту работу?
Да, конечно, очень многие пишут люди. И слова благодарности, и просто матом кроют.
И матом кроют? А за что?
Матом очень кроют и угрожают, что вот, говорят, тебе придут полиция, суши сухари, там, и все такое. Понимаю, что очень много из этих людей это просто тролли. Причем тролли оплачиваемые, как я понимаю. Не будут же люди всю ночь тратить на комментирование, если им за это не платят. Причем на комментирование совершенно не конструктивное.
И как вы дальше собираетесь вот с этим фоном? Продолжите свою деятельность?
Ну, конечно, когда будут идеи хорошие приходить, я буду их реализовывать. И бывают идеи, как бы, и такие провокационные довольно-таки, а бывают просто попроще, не такие вызывающие реакции. Все от идеи будет зависеть. Конечно, буду продолжать, я только этим занимаюсь.
С пермским уличным художником Александром Жуневым, нарисовавшим на стене дома в Перми распятого на кресте космонавта, беседовал Валентин Барышников. А в завершении нашего эфира о Гюнтере Грассе, нобелевском лауреате по литературе, скончавшемся накануне в Германии на 88-м году жизни. Один из самых известных и самых читаемых немецких писателей второй половины 20-го, начала 21-го века, Грасс не скрывал своих левых политических взглядов. Широкую международную известность ему принес первый же роман, вышедший в 1959 году, «Жестяной барабан», опубликованный в России только в середине 90-х. Это первая часть данцигской трилогии, которую продолжили романы «Кошки-мышки» и «Собачьи годы». В 2006 году Грасс опубликовал автобиографическую книгу «Луковица памяти», в которой откровенно рассказал о своей ранней молодости. Во времена Второй мировой войны 15-летним мальчиком он был призван в гитлеровскую армию и до весны 45 года сражался в том числе на Восточном фронте. Многие книги Гюнтера Грасса на русский язык перевел Борис Хлебников. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Гюнтер Грасс в советские времена с большим трудом здесь издавался, переводился в 68 году в журнале «Иностранная литература». В мае была опубликована его повесть «Кошки-мышки». Еще бы неделя-другая, и, думаю, и эта повесть не вышла бы у нас. Сами понимаете, Чехословакия, вот. Но из этой повести была вырезана целая глава. По существу Грасс возмутился. Вместо того, чтобы быть благодарным за эту публикацию, написал открытое письмо с протестом. И это только убавило желание советских издателей. И до 83-го года ничего не публиковалось. Потом сначала «Новый мир» опубликовал роман под местным наркозом. А потом повести, стихи опубликовал опять журнал «Иностранная литература». Стихи переводил Андрей Вознесенский и я. Мы вместе так я начал переводить Грасса. А в 89-м году Грасс выступал на заседании Римского клуба. Там же выступал и Чингиз Айтматов, и я присутствовал и там. Вот это было первое знакомство с Грассом. Начиная с 92-го года я переводил там много из того, что выходило здесь. Это была повесть такая, которая называлась «Крик жерлянки». Его автобиографическая книга «Луковица памяти». Его, опять же, автобиографическая книга «Фотокамера». Его дневник 90-го года. Заново я перевел уже бесцензурный вариант повесть «Кошки-мышки». Статьи, стихи. Каждая новая книжка, которую писал Грасс, он по давней традиции задолго до выхода в свет присылал рукопись, можно было подготовиться. А потом он встречался со своими переводчиками и без преувеличения от первой строки до последней строки все прочитывалось авторы-переводчики. Причем Грасс очень любил читать вслух, и это было всегда замечательно. Ну и, конечно, все очень обсуждалось.
А как он проверял качество перевода?
А никак не проверял. Через знакомство с переводчиком.
То есть, если он доверял переводчику, то он и предлагал ему переводить свои книги?
А вот как раз личный контакт. Ну, сразу же видно вообще, что за человек автор и что за человек-переводчик.
Вам легко было с ним работать, Борис?
Вы знаете, и да, и нет. Ну, перевод вообще нелегкое дело, если так всерьез к этому относиться. А вот с человеком Грассом и с автором Грассом. Ну, он острейший полемист, спорщик. Это, наверное, самый известный немец в Германии и в мире. То есть это авторитет, безусловный, но не бесспорный авторитет. А как раз известен он вот оспариваемостью своих суждений, иногда довольно экстравагантных. Но он умел и спорить, и слушать. И как автор он был, с одной стороны, ну, он был очень убедителен в своей настойчивости, но и шел навстречу, когда видел вообще какие-то аргументы. Кстати говоря, он с удовольствием правил. Он был ужасно дотошный, вот, и когда в каких-то мелочах, ну, например, там, связанных с Россией, вот тут же все исправлялось. Больше того, писалось во все страны, вот, исправьте, потому что вот это вот так, а не так.
Как он относился к России и к России последних лет, если вдруг это было предметом его интереса или ваших с ним бесед?
Ну, что вот, убежденный социал-демократ, человек с принципами, который очень, надо сказать, остро переживал и, соответственно, относился к происходящему. В 2000 году, например, еще Чеченская война, Путин только что, и здесь, в Москве, состоялась съезд Всемирного пен-клуба, а Гюнтер Грасс председателем почетным, президентом пен-клуба был, и с российской стороны было большое пожелание, такое очень настоятельное пожелание, что давайте говорить о литературе, и не надо политики. Все-таки вы литераторы, вот добро пожаловать, мы очень рады вам. Так, пожалуйста, давайте политику в стране оставим. Пен-клуб-то правозащитная организация, поэтому Грасс, естественно, взял слово и сказал, не можем молчать, не будем молчать, нет, чеченской войне, все такое. Конечно, и здесь споры. Люди, которые на ту пору очень солидаризировались с Путиным, например, Василий Аксенов, публично говорил, не позволим этому усатому фельдфебелю немецкому диктовать, что нам тут как делать, как быть. И до последнего времени, естественно, надо сказать, его весьма волновали события на Украине, соответственно, события, связанные с Россией в этом же смысле. У него выйдет к концу года новая книжка, и по заведенной традиции уже ходили в нашем узком кругу слухи, что мы опять встретимся. Я думаю, что об этом был бы разговор.
Как-то звучали ли в вашем общении с Грассом сложные моменты, связанные с его личной биографией, с юностью, с его участием во время Второй мировой войны? Вот.
В 2002 году у него вышла такая книжка, которая здесь получила очень широкий отклик. Эта книжка называется «Траектория краба». Один из персонажей – это Александр Маринеско. Поэтому там много довольно эпизодов таких. И как раз мы встречались с Грассом, и я его очень расспрашивал о войне. Он же из Данцига, у него семья принудительно депортирована была, мать еще и подверглась изнасилованиям неоднократным.
Но он, по-моему, кашуб, он ведь не, собственно, немец.
На четверть он, наверное, кашуб. Кто в Европе на 100% совсем уж чистокровный кто-нибудь. Мне очень важно было услышать даже интонации, если угодно, как он рассказывает. Он довольно откликался и, на мой взгляд, очень искренне и откровенно рассказывал, в том числе и о всех своих военных эпизодах, которые потом вошли в его автобиографию. Про эту автобиографию и про его членство в ВАФНСС разговоров было ужасно много. И в Германии, и в России, и по всему миру. Забывалось только вот что. Он родился в 27-м году. Это совершенно поразительная возрастная когорта. Потому что они подпали под все законы о детях, молодежи, о Гитлер-Юганде. То есть это поколение, которое впервые подверглось вот такой тотальной, можно сказать, идеологической обработке. По закону просто о Гитлер-Юганде все в 10-летнем возрасте обязаны были. Причем под страхом уголовного... Такого не было никогда в мире, нигде. Это первое было. Все вступили в Гитлер-Юганд. Потом, значит, все в 15 лет уже... Это тоже беспрецедентно для Второй мировой войны стали солдатами. Они были во вспомогательных частях ПВО, то есть зенитчиками юными. Потом для них же сделали исключение. Призвали на службу их... Ну вот Грасс пошел на военную службу, такого не было, в том числе в Советском Союзе, по призыву, по всеобщей мобилизации в 16 лет. Вот, попал он в эти самые ВАФНСС, кстати говоря, как вы Кашуба упомянули, там вероятность была тройная, четвертная. У него еще была попытка пойти практически смертником-добровольцем на подводный флот 15 лет. Для них еще было сделано такое исключение, их в партию принимали в 17 лет. И поэтому огромное количество его сверстников оказались в партии. И как раз к 2006 году, когда появилась его автобиография, разразились прям волной. Поскольку все литературные классики, философы, литературоведы, сделавшие себе имя и приобретшие действительно серьезный моральный авторитет в Германии, оказались кто в партии, но не признавались, кто еще там где-нибудь, не признавались. Это, например, Зигфрид Ленц, покойный почти с такой же судьбой, или Мартин Вайзер. Слава богу, еще здравствующий, ровесник тоже классик. Так вот и отказывались. Но ничего не поделаешь, документы были. И Гюнтер Грасс единственный, кто написал сам по себе. Он решил все-таки рассказать обо всем сам.
С переводчиком книг Гюнтера Грасса на русский язык Борисом Хлебниковым беседовал Андрей Шарый. Он же подведет и информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени. А я, Марк Крутов, на этом завершаю выпуск программы «Время свободы». Слушайте нас в интернете и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!